как казак царевну замуж выдавал. Жил-был царь, не глупый, общительный, и было у него большое горе. Дочь. Овдовел он рано, со всех сторон дела, войны, интриги, забот полон рот. Так оно и вышло, что воспитанием царевны отец-государь не утруждался. В результате такая дочь образовалась, оторви и брось. Нет, внешне хоть куда, коса ниже пояса, глазища зеленые, брови сурьмленные. Что спереди, что сзади, округлой благодати. И глаз радует, и в руке подержать приятно. Но вот характер горда, заносчиво, высокомерно. Другие люди для нее ровно мартышки какие. Слова не скажет, взгляда не кинет, пальцем не пожестикулирует. Лед баба. Однако настала пора царевну замуж выдавать. Царь-батюшка и так, и эдак, и на хромой козе, и с пряником. Ни в какую заносчивая дочь родители не уважает. От разных европейских домов лица королевской крови сватались. И всем отворот попутным ветром обратным курсом. Раз по осени даже африканский принц на верблюде приезжал. Так не поверите, и ему отказала. Царь нервный стал. Чуть что, в слезы. В ту пору шел по улице казак. Усы сивые, нос красивый, шашка-трень-брень, фуражка-набекрень, грудь колесом, молодец-молодцом. Видит? На подоконничке царь стоит, петлю на гардины ладит, и лицо у него такое грустное. Пожалел казак царя.
«Помилуй, царь-батюшка, не лишай нас своего светлого правления. Скажи лучше, какая нелегкая тебя до такого паршивого состояния довела? Глядишь, и поможем твоему горю».
«Дочь не могу замуж выдать», —
всхлипывает царь и нос рукавом парчевым утирает.
«Всего-то? Но дело поправимое. Найдем твоей кровиночке суженого по сердцу».
«Дык, она же всей Европе понаотказывала. Международная обстановка хуже некуда. Того гляди, все единым фронтом войной пойдут. Побьют же!»
В голос заревел царь, а казак его утешает.
«Не убивайся так, твое величество. Побереги себя для отечества. А за дочь не беспокойся. Это мы быстренько устроим».
Ну, подписал государь грамоту, чтоб на одну неделю все казачьи указы, как лично царские, выполнены были. А казак время не терял, депеши во все концы слал. Заново женихов сзывал и всем твердо поручался за всенепременную женитьбу.
Вот уж и гости на дворе ждут, знакомятся, водку кушают. Царь в перепуге от такой авантюры на волокордине сидит, а казак всех незамужних барышень, ближних к царевой ветви, во дворец согнал. Привел царевну в центральную залу, приказал раздеть догола и на стульчик усадить, а ей на все плевать, у нее высокомерие. Казак туда же и боярышень в тех же костюмах, то есть с бусами да в серьгах, загнал и в порядок выставил. Девки как на подбор. Высокие, статные, плечи покатые, бедра грузные, груди арбузные. Мертвый взглянет и то встанет. Стоят, смущаются, краснеют, а царева указа ослушаться боятся. Тут казак двери распахивает и во всю глотку орет.
«Эй, принцы-королевичи, кому нужна жена ладная да пригожая? Выбирай любую!»
Бедная Европа аж обалдела от счастья. Весь товар налицо. Принцы уша царевне и думать забыли. Хватают, кто зачем пришел. А у входа уже и поп венчает. И шубу невесте, и приданное от казны, и удовольствие полнейшее. Войны не будет, это факт.
Царевна глазами хлоп-хлоп, да и разобрала ее банальная бабская зависть. «Да что ж я, никого как женщина не интересую?»
Обидно ей стало.
«А я как же? Я тоже замуж хочу!»
Спрыгнула со стула, да бегом принца али королевича ловить. Поймала таки. Невзрачный мужичонка, раджа индийский. Он и вообще проездом был. Так, одним глазком заглянул ради интереса. Ну, вот его-то и захомутали.
Молодых после свадьбы с почетом в Индию отправили, а казака царь при себе первым министром оставил. А что, казак ведь он не томка шашкой махать, он и головой может.
Царь на него не нарадуется, поскольку политик зело тонкий.